Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Перкун.
Я хотел несколько таких странных... Ну, во-первых, что для вас Пушкин? Такой вопрос, да? Вот Пушкин, Пушкин. Что для вас Пушкин?
Так тонко намекнул Соловьев. Что? Пушкин, Пушкин. Что для вас Пушкин?
Да,
присылайте окончание фразы.
Я, например, могу вам прочитать одно стихотворение. Мне больше всего понравилось, что в интернете оно проходит под такой клевой эгидой. Пушкин клеветникам России. О чем шувите вы, народные витии? Стихи о любви и стихи про любовь. Любовная лирика русских поэтов и антология русской поэзии. Не, просто к чему, да? Вот это такая стихи, вот насколько в интернете все чуть-чуть повернуто. Ты помнишь эти стихотворения?
Напомните.
Ну, на мой взгляд, это одно из худших стихотворений Пушкина. Но суть не в этом. Хуже только «Ода деревне». О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собой враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос, славянские ли ручьи сольются в русском море, оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий на царственный кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить снова, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Таври, до Атинских хладных скал, до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж нам, витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Александр Сергеевич Пушкин. Кто для вас Пушкин? Ведь заметьте, да, мы привыкли говорить и вспоминать что-нибудь совсем другое из Пушкина. Мы привыкли, пока свободу горим, пока сердца для чести живы. А здесь-то явно какое верноподническое стихотворение-то было. Можно, по большому счету, вложить его в уста Министерства иностранных дел Российской Федерации сегодняшнего дня и писать сразу как ответ всем. Не? Ну, чем это не современный ответ там, любым выступающим европейцам, которым что-то у нас не нравится? Да может даже слова никакие не менять. О!
232-15-59.
Я люблю Пушкина. Есть там известно, да, что там делится на пушкинистов. Для меня-то Пушкин велик не этим. Просто мы привыкли себе придумывать Пушкина-демократа, а Пушкин был разный. Я вам хочу прочитать... Вот Пушкин гений абсолютно, это, конечно, Евгений Онегин. Вот абсолютно для меня. Пушкин гений – это Борис Годунов. Но и много-много что еще. Но я хотел бы... Во-первых, кто помнит, с чего начинается Евгений Онегин?
Ну, вот тоже вопрос задали.
Ну, вопрос.
Кто-то не помнит, что ли?
А какой? С чего начинается?
Мой дядя самых честных.
Да ничего подумал.
Из чего же?
До этого идет эпиграф в первой главе.
А, ну эпиграф.
Из Вяземского. И жить торопится, и чувствовать спешит. Но и до этого идет «Не мысли гордый свет забавить», «Внимание дружбы возлюбя» и так далее. А до этого идет еще часть на французском. «Петри Диванте». Но очень интересно читать Пушкина и немножко по-другому анализировать то, что... ту информацию, которая поступает, кроме всего там эмоционального ряда. Ну, давайте начнем с самого простого, да? Фрагмент из Евгения Онегина. «Мы все учились понемногу». Строки, которые знают практически все. «Чему-нибудь и как-нибудь. Так, воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей, решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать». Потолковать о Ювенале, в конце письма поставить Вале, да помнил хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Он, рыться, не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромола до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не мог он ямбы от хорея, как мы не бились, отличить. Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг, но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из младой труд и мук, и отрады, что занимал целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, глуши степей, вдали Италии своей. Ну и о чем я прочитал? Вот вы, современные люди, чувствующие себя интеллигентами, закончившие разнообразные учебные заведения, скажите, пожалуйста, а как у вас с латынью? Прозвучало несколько имен. А вы знаете, кто эти имена? Вы можете потолковать о Ювенале? Вы можете что-нибудь процитировать из Энеиды? Вы помните что-нибудь насчет Ромула? Можете побронить Гомера и Феокрита? Кто из вас читал Адама Смита и кто такой был Назон? Это то, что знал не очень хорошо поверхностно образованный молодой человек во времена Пушкина.
Сейчас я навлеку на себя гнев, но позволю себе заметить, что он не знал зато физики, математики,
биологии и так далее. Мы не уверены, что он не знал физики и математики, это домыслы.
Наука а еще нет... не достигла того уровня, что
Анечка,
сейчас, поэтому изучали Анечка, другие
того уровня,
вещи
что
немного.
Сейчас в школе знали школьники. Я думаю, в Царско-сельском лицее
про школу я не спорю, согласна, что там точно.
Заметьте, это был не академик. Ну так что? Кто знает? Притом это не был филолог по образованию. Это человек, который по тем временам считался не Александр Сергеевич Пушкин, а его персонаж литературный, считался поверхностным, не очень хорошо образованным. Ну-с. Из тех, которые слушали, кто знает? Наступило тяжелое молчание. Я себя, знаешь, сразу ощущаю, как раньше, в молодости, когда работал преподавателем в школе. Когда открываешь журнал, к доске пойдет, и у всех так глаза туда. держу, так.
Все очень усиленно начинают изучать тетради или учебники.
Да, всем там что такое?
Такое зависло напряжение в воздухе, пока учитель водит ручкой по фамилии.
Пойдет к доске, и пульс сказал, и кровь на виска.
Пупкин! И все так сразу.
Ну, Пупкин, давай! А нет! Сиди, Пупкин!
И Пупкин... У тебя я спрашивал на прошлой неделе. Да.
553-3-200. Ну-с, кого знаете? Доброе утро, слушаем вас.
232-15-59, телефон.
А так, Владимир, Анна, доброе утро. Это Сергей беспокоит, Москва. Я рад опять, что я к вам дозвонился. Вы знаете, я вам честно скажу, это первая тема, в которой вы меня в ступор поставили полный. Просто полный. Я еду с опущенной головой, потому что... ну, действительно, для меня очень сложная тема, хотя я учил в школе Пушкина, и по литературе было неплохо. Но, знаете, как в фильме «В бой идут одни старики», помните? «Подавай, командир, в трибунал». Поэтому я могу сказать, после того, что я услышал ваше цитирование Пушкина, если вы еще на память все процитировали...
Нет, 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 я скажу честно, я эти строки знаю на память, но я на всякий случай... пользовался радостью айфона.
Владимир, я все равно могу сказать вам смело, подавай, командир, в трибунал. Потому что я думаю, даже слушатели, которые меня сейчас слушают, может быть, нет смысла звонить, а просто вас послушать. Потому что ваше рассуждение именно о Пушкине... Ну, сейчас начнется, дай бог, чтобы позвонил умный и хороший человек. Ну, мне кажется, что...
А я, знаете, нашел сейчас... Я сейчас нашел такой очень... спасибо большое за звонок. Я нашел такую форму. Мне, когда люди пишут всякие гадости в Твиттере или в СМС, я пишу им, дай бог тебе счастье, глупая злая тетка. Если пишет женщина... После этого обычно сообщения никакие не приходят. То есть все, человека отрицает. Счастье тебе, глупая злая тетка. Рамул и Рэм, братья, основали город Рим. Да, Егор, конечно, молодец. Наследием сегодня занимаются филологи, историки увлеченно, остальные по потребности и образованности. Отнюдь. Пушкин, не для жидовского вопля, мерзотной тембральности, был бы жив поэт. Он бы вас на дуэль бы вызвал, 100% из Хабаровского края. И что мне подсказывает, что вы бы струсили? Так что заткните свою схоластическую пасть! Притом, на всякий случай, без подписи.
Схоластическую?
Схоластическую. Дурачок из Хабаровского края. Некрасивый, старый, больной импотент. Счастья тебе.
Сегодня Соловьев особенно добр.
Латынь учил в школе. Мне сейчас 23. Клево вам с латыни.
Ой, не говори.
Публий Овидий Назон писал элегии. Да. Но попал, как мы знаем, в немилость. Кое-чем другим. Чего-то.
Нет, я просто вспоминаю, какая неприятная вещь латынь.
Почему неприятная? Мне очень нравится.
Ну, вы, видимо, в более зрелом возрасте обратились к латыни.
А тебя в 4 года заставляли латынь учить,
нет,
да?
Нет, я-то в студенческом
мама
возрасте
латынянин
должна была
латынянин.
Экзамен сдавать по этому предмету.
Ну, какая фигня, в чем проблема?
Ужасно, очень сложный язык.
Элементарный.
Что ж там элементарного?
Все. Понятный, жесткий, математический, по грамматике, близкий к русскому.
Близкий, вот в том-то и
ну,
дело.
Ну, точнее, русский близкий к латыни, потому что он там...
А русский один из самых... Я не вообще удивляюсь,
что
как
сложно?
Иностранцы...
Ты начала говорить по-русски с какого возраста?
Язык. Я с детства, поэтому не
правильно,
сложно.
Поэтому в чем проблема?
Спряжение, окончание, роды...
Да все понятно, честно, логично, ой, спокойно, разумно. Да прекрати. Все очень просто. Человек написал, я знаю. Угу. Итак, 5533-Вести. Пушкин, Пушкин! Что для вас Пушкин?
Ну, не терпится сегодня, ну вот...
Что именно?
Соловьеву. Выразить всю свою любовь всестороннюю нашему великому поэту.
А я, кстати, на самом деле, вот, ну, обычно же говорили, да, Пушкин или Лермонтов. Ну, это вечная такая драма. Я, конечно, за Пушкина.
Не, для меня вообще странный это какой-то выбор. Но,
вот поэзия... Ну, слушай, ну, конечно... Ну, посмотри, ведь в чем прелесть любовной лирики Пушкина?
Ну, в чем, по-вашему?
Он бешеный кокет. Обожающий женщин. Он искренне их любит, ценит каждое мгновение, которое они ему дают. И все время так начинаешь, выпрашивать еще. Ну, сама идея, да? Я вас любил, любовь еще быть может.
Нет, не то, что она быть это может. Же... Быть может угасла, не совсем.
О чем речь? Это же кокетство. в моей душе угасла? Не совсем. Но пусть она вас... Знаешь, это такой guilt trip каждого мужчины. То есть, в принципе, Пушкин — это классическое совращение. Нет, ну, конечно, нет, я тебя любил. Нет, я не хочу, чтобы ты переживал, что мучилась на этот счет. Да, мне до сих пор немножко больно. Угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. То есть это он не о себе думает, а о тебе. Он тебя печалить не хочет. Своей, может быть, еще... Ну, классика, да? И у Пушкина это: спасибо тебе, солнышко, что ты меня любила. Хотя бы эти 20 секунд больше я не смог. Спасибо тебе за все.
Да, а вот какая зараза в другом, например, стихотворение: на холмах Грузии лежит ночная родла, бежит арыгом, мне грустно и легко, полна тобой, на тобой, уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь поет и любит от того, что не любить оно не может.
Ну,
это
класс.
Значит, он только что отлюбил снова стал любить, что
наоборот, ли? Ты знаешь, что он другую не любит? Или что он полюбил другую? Значит, он тебя по-прежнему любит, и тебя тоже. Сердце большое, на вас
замечательно все... просто.
Не, лучше, конечно, как Лермонтов.
Прочитала женщина и такая вся поняла. Ёлки-палки, какая же я счастливая. Не, лучше... И меня любит.
Правильно, лучше, конечно, как Лермонтов. Но Пушкин не скрывает этого. Он говорит: солнышко, спасибо за 20 секунд, и не
красивое.
Надо засиживаться. Нет, у Лермонтова подход совсем другой. Чего? Это ты меня не полюбила? Будь проклята ты, твой род до седьмого колена, старая обезьяна, и чтобы тебя еще близко никогда не было. Поэтому, конечно, я за Пушкина.
Нормально.
А что нормально? Ты больше нравится
подход Лермонтова? Нет, я тоже за Пушкина, но вот эта вот ваша позиция вызывает у меня...
Аня, хочу тебе заметить по секрету.
Внутреннее противоречие.
Ну так не подходи к Пушкину.
Несогласие.
Найдите слесаря Иванова.
Слесарь Иванов не устраивает, с ним поговорить не о чем.
Тогда уж, извините, Анечка, купить себе магнитофон с записями, и с ним и поговорить можно, правда, в одну сторону, и умности всяких наслушаться. А вот если вы хотите любви поэта, то, увы, Александр Сергеевич, как описывали современники, был, ну, очень живым человеком. 553-300. Пушкин.
6 июня сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 232-1559 наш телефон и 5533 со слов «Вести» начинайте свои сообщения. В начале часа Соловьев задал провокационный вопрос. А знаете ли вы, о чем идет речь? В Евгении Онегине, когда перечисляется то, что знал весьма поверхностный человек по имени Евгений Онегин.
Не, ну слушай, ну пожалуйста, мы читаем сейчас Пушкина, да, «Гречанка верная, не плачь, он пал героем, свинец врага в его вонзился грудь, не плачь, не ты ли ему сама пред первым боем назначила кровавой чести путь? Тогда, тяжелое предчувствуя разлуку, супруг тебе простер торжественную руку, младенца своего в слезах благословил, но знамя черной свободы вышумело, как Аристогетон он миртом меч обвил». Он всечью ринулся и падше совершил великое святое дело. А кто такой Аристогетон? И каким миртом, какой меч кто там обвивал?
Ну, с миртом еще более-менее все понятно.
Не, ну что это за история? Современный человек, как правило, это вообще ни в теме не знает. Правильно? И сейчас дикое количество людей, которые находятся у компьютера, смотрят, какое слово он сказал? Как? Аристогетон, так, сейчас, войдем в интернет. Ну, чего там, оказывается? Гармодий Аристогетон, афинские тираны-убийцы. Составившие заговор против тирана Гиппия, сына Писистрата, но убийцу умели только его брата Гиппарха. Вот оно в чем дело. Спасибо, Википедия. Так что?
Угу.
Но Пушкин-то этим не пользовался.
Да, там было все гораздо сложнее. Пришлось бы бежать в библиотеку, и то, которой нету поблизости.
Не, я совершенно не шучу. Это говоря об уровне образования. То есть я абсолютно не шучу. Но ведь мы на самом деле поэтому теряем Пушкина. Потому что когда наши дети читают стихотворные произведения, они вынуждены... Они не понимают, о чем идет речь. Это не вызывает никаких... Нет, ну, конечно, есть там всегда бессмертные строки, которые всегда... Вот, пожалуйста, я тебе прочитаю, ты мне скажешь, что это предтечи канала НТВ.
Ну, давайте.
Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, наши сети притащили мертвеца. Врите, врите, бесенята, заворчал на них отец. Ох уж эти мне, ребята, будет вам уже мертвец. Суд наедет, отвечай-ка. С ним я век не разберусь. Делать нечего, хозяйка, дай-ка встану уж, поплетусь. Где же мертвец? Вон, тятя, эвот! В самом деле, при реке, где разуслан мокрый невод, мертвый виден на песке. Ну что, это не криминальные хроники НТВ? Да продолжай.
Дала интриги расследовать.
Безобразно труп ужасный, посинелый, весь распух. Горемык ли несчастный погубил свой грешный дух, рыболов ли взят волнами, али хмельный молодец, али ограбленный ворами, недогадливый купец. Мужику, какое дело? Озираясь, он спешит, он потопленное тело в воду за ноги тащит. И от берега крутого оттолкнул его веслом, и мертвец вниз поплыл снова за могилой и крестом. Долго мертвый меж волнами плыл, качаясь, как живой. Проводив его глазами, наш мужик пошел домой. «Вы, щенки, за мной ступайте, будет вам по калачу. Да смотрите ж, не болтайте, а не то по калачу». Здесь, пожалуйста, осуждение судебной системы, царской России, да, это все что угодно. Но если было все так просто, это же был бы не Пушкин.
Ну, конечно.
Дальше начинается нагнетание жанра. В ночь погода зашумела. Взволновалась река, уж лучина догорела в дымной хате мужика. Дети спят, хозяйка дремлет. На палатах муж лежит, буря воет. Вдруг он внемлет. Кто-то там в окно стучит. Кто там? Эй, впусти, хозяин. Ну, какая там беда, что ты ночью бродишь, Каин? Черт занес тебя сюда. Где возиться мне с тобою? Дома тесно и темно, и ленивую рукою подымает он окно, и за туч луна катится. Что же? Голый перед ним, с бороды вода струится, взор открыт и недвижим. Все в нем страшно, онемело, опустились руки вниз, и в распутье пухнувшее тело, раки черные впились, и мужик окно захлопнул, гости голову узнав, так и обмер, чтоб ты лопнул, прошептал он, задрожав страшно, мысли в нем мешались, трясся ночью напролет, и до утра все стучались под окном и у ворот. Есть в народе слух ужасный. Говорят, что каждый год, с той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждет. Уж с утра погода злится, ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот. Ну, чем тебе не фильм ужасов?
Есть еще одна другая черная комедия.
Нет, подожди, ну чем тебе не фильм ужасов?
Да, вообще супер. Он такой разный, в этом
абсолютно,
и есть гениальность.
Да? То есть это смешение абсолютных жанров. И тут же «Царь Никита» и «40 его дочерей», там, и тут же приписано или не приписано, там, «Гаврилят», и то есть... Вот, абсолютно разные. А тут же, лишенные всех тех, ну, объективно говоря, таких легких пошлостей, совершенно потрясающий Евгений Онегин, да? Тут же прозрение молодого человека, гениальный Борис Годунов. Тут же «Медный всадник». И это все Пушкин.
И памятник себе воздвиг нерукотворный.
Ну, что является там переводом.
Это вообще гениально.
Да, ну, к нему не зарастет. Ну, наверное, да. Наверное, конечно.
Но мне
и тут же абсолютное издевательство над французским романом своего времени «Повести Белкина», который у нас изучали на полном серьезе. Как... А для него это был литературный анекдот. Знаешь, он так вежливо пошутил над светским обществом в свое время. И все это Пушкин. Но каждый раз, когда он вырван из контекста, кажется, что... Какой он борец! Еще в 1818 году он написал «Пока свободу и горим!» А потом он написал оковы рухнут. А, и тут же верноподническая. Пушкин, Пушкин. 5533-Вести. Понимаете, почему я, вежливо говоря, очень скептически отношусь к гражданин-поэт? Образование мешает. Ну, как я могу на полном серьезе считать то, что пишет Быков, при всем уважении к нему, когда, ну, была сатира-то другого уровня? Задолго до гражданин-поэта Александр Сергеевич Пушкин написал сатиру на Александра Первого. Ты и я.
О, это супер.
Ты богат, я очень беден. Ты прозаик, я поэт. Ты румян, как маков цвет, я как смерть, и тоще бледен. Не имей век забот, ты живешь в огромном доме, ешь среди горя и хлопот. Провожу дни на соломе. Ешь ты сладко всякий день, тянешь вина на свободе, и тебе нередко лень нужный долг отдать природе. Я же с черствого куска от воды сырой и пресной саженаста с чердака за нуждой бегу известный. Окружен рабов толпой, с грозным деспотизмом взором, а Федрон ты жирный свой подтираешь коленкором. Я же грешную дыру не балую детской модой и с хвостовой жесткой одой, хоть и морщуся, да тру. Это... Поэтому, извините, конечно, но зачастую произведения, да, некоторых вот, исключительно для этой цели. По-хвостовски можно использовать.
Живой, простой и разный. И официальный.
Более чем.
И стихи не для дам, и коммерческие,
знаете... А вот это, например, для дам или не для дам? Пустое вы, сердешным ты, она обмолвой заменила, и все счастливые мечты в душе возлюбленной, влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю. Ну вот же, понимаешь, и ты же растаяла. Растаяло уже, а он араб был. Когда... Его бы, знаешь как, он бы не смог пройти мимо российских полицейских. Точно. Они бы у него регулярно проверяли бы, мол, а ну иди сюда, что ты, не русский какой-то.
Вот откуда она, любвеобильность, ну, только что мы открыли.
Только что прямо открыли. И некрасив был.
Я никогда не забыл.
И никогда не считался первым поэтом среди современников. Дай бог, чтобы третьим. И не любили его страшно, потому что характер был тяжелейшего. И на дуэлях дрался регулярно. И баб брюхатил крепостных. И Арина Родионовна была разной. А все не важно. Гений. Вот остался абсолютным гением. К сожалению, закрыт он для Запада. Во многом. Потому что перевести тяжело.
Да не во многом, а вообще в принципе. Это
ну,
можно
как
только в оригинале.
Ты переведешь, да? То есть это... Вот...
Поэтому все, к сожалению, знают, что только Пушкин, а почему Пушкин, не понимают. Я помню, когда готовилась к вступительному сочинению, мне надо было накануне пробежаться по всем темам, я открыла толстую книгу Пушкина и поняла, что все, я зависла. Я зависла на целый день.
Да нет, ну это же невозможно. То есть каждый раз, когда начинаешь читать Евгения Онегина, ну тебе это затягивает. Ну реально затягивает. Я уже не говорю там о «Капитанской дочке». Но это же совершенно иной уровень. Не с кем сравнить из там, наших современников. Ну, просто не с кем. Потому что в любой шутке, ну, настолько Пушкин велик, настолько гениален, что просто он все.
У меня пошла тема о Федроне, ну, сразу же вспоминается.
Ну, о Федроне, да. Подожди, ну ты думаешь, что только этим?
Давайте я вам скажу. Там, конечно, я думаю, что пупок и титька – это нормальные вещи для эфира.
Я думаю, да.
Пупок чернеет сквозь рубашку. Наружу титька. Милый вид. Татьяна мнет в руке бумажку. За ней живот у ней болит. Она затем на утро встала при первых солнышко лучах и на подтирку изорвала, конечно, Невский альманах. Ну, это подпись к картинкам первого издания,
ну, конечно,
Евгения,
ну,
Онегина в Невском альманахе.
Да. Ну или, например, мы что, о религиозных темах часто говорим. Христос воскрес! моя Ревекка. Сегодня следую душой закону Бога человека. С тобой целуюсь, ангел мой. А завтра к вере Моисея за поцелуя, не робея, готов еврейка приступить и даже то тебе вручить, чем можно верного еврея от православных отличить.
Ну ведь охальник какой, понимаешь? Ведь он что себе позволяет, да?
Практически наизусть дал в свое время. Это все стихов не для дам.
А table talks? Застольные беседы же просто ужас. Позволял ты себе что?
Или еще одна страшилка, вообще очень короткая по сравнению с той, что вы прочитали. Трусоват был Ваня бедный. Раз, он позднюю порой, весь в поту, от страха бледный, через кладбище шел домой. Бедный Ваня еле дышит. Спотыкаясь, чуть бредет по кладбищу. Вдруг он слышит, кто-то кость ворча грызет. Ваня встал, шагнуть не может. Боже, думает бедняк, это верно кости гложет, красногубый вурдалак. Горе мало, я не сильный, съест упырь меня совсем. Если сам земли могильный я с молитвою не съем. Что же, вместо вурдалака, вы представьте Ване злость, в темноте пред ним собака на могиле гложет кости.
О! Анна Борисовна Шафран, народная артистка Твери.
Нет, пансионата Игуменко. У меня даже грамота есть.
Вот, молодец!
232-1559, телефон прямого эфира, и 5533 со слова «Вести» начинайте.
Чего ты так?
Сообщения свои.
А, это... Ну, мало, знаешь, все знают. Ну, ёлкина мать, но даже в скабрезнейшем из произведений. Царь Никита и 40 его дочерей. С чего начинает этот знаток действительно многого? Вот сразу же чуть сообразовали.
Царь Никита жил когда-то.
Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла,
и земля его цвела.
Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу. Но ведь формулировка... Царь Никита жил когда-то праздно, весело, богато, не творил добра, ни зла, и земля его цвела. Это классика даосизма. То есть то, что отличает мудрого правителя. Это мудрое ничего не делание, чтобы не мешать естественному ходу вещей. Я тебе говорю это на полном серьезе. Это именно тот метод, который был потом, в частности, использован Евгением Максимовичем Примаковым, когда он выводил страну из кризиса. Главное было там многие вещи не трогать руками, что было очень сложно и очень мудро.
А я всегда воспринимал эти строчки так. Царь трудился понемногу. Как трудился? Кушал, пил, молился Богу. И от разных дочерей прижил 40 дочерей.
40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, а головка? Темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум. С ума свести бы мог, словом, с головы до ног. Душу, сердце все пленяло.
Одного не доставало.
Да чего же одного?
Так, без делки ничего.
Ничего или очень мало?
И того-то не бывало. Не, у царевин молодых, да. Шаловливых и живых.
Изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры, слишком чопорные цензуры.
Так
как быть, помоги мне, Бог. У царевин между ног нет.
Уж это слишком
ясно. И для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь.
Я люблю в Венере грудь, губки, ножку особливо. Но любовное огниво, цель желания моего.
Что такое?
Ничего.
Ничего или очень мало, и того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных. Ну, конечно, это, понимаете, просто интеллигентный человек даже о вещах, скажем так, скабрезных пишет интеллигентно. Ну, сравните это с той пошлостью, которая сейчас заполонила все вокруг. Ну, здесь же, ну, действительно, игриво, кокетливо, смешно. Легко, да? Да, для взрослых. Но насколько остроумно? Насколько вот с миллионом нюансов? Насколько это выдает
интеллигентного человека. Поэтому Пушкин. И у меня, конечно, есть очень личностное отношение, такое странное, к Пушкину. Я вам рассказывал две гениальные истории. А первая приписывает, ну, там, не знаю, правда, нет, есть такая литературная история, что Алексей Максимович Горький оказался в Париже, будучи довольно молодым и уже известным русским стихотворцем, и в компании русскоговорящих он читал свои... Или там его представили очень пожилому, красивому человеку седому. И когда он... И представили, сказали, что это, значит, там, соответственно, Пешков, а это Дантес. И Горький отказался пожимать руку Дантесу, сказал, что я не буду пожимать руку, обогренную кровью великого русского поэта. На что Дантес сказал, эта рука всегда отстаивала только честь и готова, сударь, и вам преподнести урок. Была назначена дуэль на следующее утро. Рано утром, значит, стоял Горький с своими секундантами, приехал Дантес и сказал, я всю ночь читал ваши стихи, молодой человек, и я не хочу, чтобы меня обвиняли в том, что я закатил еще одно солнце русской поэзии. Я вас прощаю. После чего, говорят, долгое время Горький не мог писать стихи. Вот просто не мог. Красивая история, не?
Да.
А я был знаком с Николасом Комаров, русским витязем, рожденным уже в Париже, в семье, ну, как у нас говорили, белогвардейцев, который мне рассказывал, как его мама гуляла со своей бабушкой в Париже, и с ними регулярно раскланивался человек, которому они не отвечали. Это был Дантес.